«Вы трекингом интересовались?» От неожиданности Валентин выронил ложку. Вчерашний незнакомец стоял возле террасы и внимательно смотрел на гостей. Днем он выглядел так же странно, как ночью, седые длинные волосы и борода, и при этом молодое лицо с блестящими темными глазами. Из-за такого сочетания трудно было определить его возраст, даже примерно, от 40 до 60. На нем был вчерашний спортивный костюм со светоотражающими вставками и вьетнамки на босу ногу. «Мы интересовались», — ответил Тимофей. «А вы Акинфий Иванович?» Незнакомец кивнул. «Садитесь к нам. Я уже поел. Подходите в мой офис, как закончите». И Акинфий Иванович показал на небольшой сарайчик, стоявший за кухней в стороне от жилых корпусов. «Офис», — повторил Андрон, когда Акинфий Иванович отошел. «Офис!» Друзья тихо засмеялись. «За офис будет надбавка процентов в 50, — сказал Иван. «Мы эту бизнес-модель знаем и используем». «Посмотрим», — ответил Тимофей. Внутри сарайчик действительно оказался оборудован под мелкий офис. Стол с монитором и древний факс, который, кажется, был подключен к компьютеру вместо принтера. Акинфий Иванович сидел за столом и заполнял какую-то разлинованную таблицу, вроде той, что была у женщины на ресепшене. Он поднял руку, прося дать ему еще секунду, и друзья принялись осматривать помещение. На стене висела огромная карта местности с проведенными синей ручкой маршрутами и красными флажками. Рядом помещался стандартный портрет Путина в пилотке с военно-морским штурвалом и большая фотография Акинфий Иванович с группой счастливых туристов на зеленом горном склоне. На другой стене экспозиция была несколько необычнее. Там висел лакированный череп с ребристыми мощными рогами, а по бокам почему-то две маски сварщика с короткими рукоятками. Словно бы Акинфий Иванович охотился в горах на сварщиков, изредка переключаясь на другую живность. «Это местный козел?» — спросил Тимофей, показывая на череп. «Дагестанский тур», — ответил Акинфий Иванович, не отрываясь от своей таблицы. «Интересно», — сказал Андрон. «Я, когда маршрут подбирал, читал про тура сказку в интернете. Карачаевскую, народную». «Сказки любите?» «Нет, просто делал поиск по словам «Кавказ» и «Тур». В смысле, маршрут, поход, а Google выдал животное. Сказка, конечно, совершенно индейская по своей бесхитростности». «О чем же она?» — вежливо поинтересовался Акинфий Иванович. «Почему у Эльбруса раздвоенная вершина?» Услышав эти слова, Акинфий Иванович будто проснулся. Он положил ручку на стол, поднял глаза и оглядел Андрона с ног до головы. «И почему?» Он произнес это презрительным тоном, словно Андрон сказал что-то невероятно наглое, даже возмутительное. Андрон немного смутился. «Ну, там что-то такое, что жил у этой горы старый тур с козлятами, и один раз на тура покатился с вершины какой-то белый шар. Тур ударил его рогами и разбил пополам. Одна половина взлетела на небо и стала луной, а другая отскочила и ударилась о вершину Эльбруса. Раздался, мол, звук, как от лопнувшего меча, и гора раздвоилась. С тех пор такая и стоит». «Нормально», — сказал Тимофей. «А куда вторая половина делась?» — спросил Иван. «Мне тоже интересно было», — ответил Андрон. «Но карачаевский эпос об этом умалчивает. Самое главное из него следует, что туры жили на нашей планете до образования Луны. И футбольные мячи в это время тоже были. Аж захотелось поехать в это Карачаево и поселиться, честное слово. Бесхитростный и добрый должно быть там народ». Акинфий Иванович, только что казавшийся очень напряженным и даже оскорбленным, вдруг широко улыбнулся. «Не слышал такой сказки», — сказал он. «Раздвоенных гор тут много. Почти все. Вы на сколько дней пойти хотите?» «Дней на 5», — ответил Тимофей. «А какой тяжести маршрут? Опыт у вас есть?» «Мы в Непале обычно ходим», — ответил Иван. «Сюда отдохнуть приехали». «Хорошо. Вы как отдохнуть хотите? Посложнее или полегче?»
«Посложнее?» — спросил Валентин, глядя на друзей.
«Носильщиков тут нету, сразу предупреждаю», — сказал Акинфий Иванович. «Вещички на себе».
«Ну, тогда полегче, чтобы не напрягаться. Так, воздухом подышать, по сторонам поглядеть». «Хорошо», — сказал Акинфий Иванович. Он поднял со стола запечатанный в пластик лист бумаги и протянул Тимофею. «Вот варианты с расценками. Карточек не принимаем, только наличные». Тимофей проглядел список. «А вот это что такое? Фирменный маршрут Иокинф?» «Да просто по горам. Я тут давно обитаю. Подобрал, чтобы не слишком напряженно было, и всю красоту увидели. Если с рюкзаками, и чтоб без напряга, самое то». «Почему он самый дорогой?»
«Записываются охотней», — улыбнулся Акинфий Иванович. «Проверено».
«А что такое Иокинф?»
«Это мое имя. Раньше оно так писалось в русском языке. Очень древнее греческое имя».
Тимофей повернулся к друзьям. «Ну чё, пойдем тропой Иокинфа?» Возражений ни у кого не было. «Выйдем сегодня?» — спросил Тимофей.
«Завтра, рано утром», — сказал Акинфий Иванович. «Сегодня отдыхайте. Вам акклиматизироваться надо. А я пока в горы съезжу. Заложу дровишки для костра и еще кое-что. И с чабанами пообщаюсь насчет кошей».
«Это зачем?» — спросил Андрон.
«Ну, ночевать».
«Вы, кстати, водки с собой возьмите, по бутылке хотя бы. Или по две. Купить можно в нашем ресторане».
«Будем бухать?» — улыбнулся Иван.
«Нет. Оставим чабанам за гостеприимство».
Полулюксы отличались от вчерашнего коттеджа люстрами из фальшивого хрусталя и душевыми кабинками с китайской сантехникой. В комнатах было душновато, но никто не роптал. Всем вдруг захотелось спать. Акинфий Иванович был прав. День на акклиматизацию определенно требовался. И еще прилично времени ушло на формирование походного минимума. Две палатки, рюкзаки, сменка, еда, вода.
«Вода на маршруте будет», — сказал Тимофей. «Акинфий обещал. Так что брать на день». «Нет, он точно странный мужик. И не местный явно. Не кавказец вообще. Таинственный незнакомец».
«Беглый нацистский преступник», — предположил Андрон. «Служил в дивизии СС Шарлемань и теперь здесь ошивается».
«Если так, хорошо сохранился», — сказал Иван.
«Надо его расковырять», — продолжал Тимофей. «Чувствую, интересная у него история. Шарлемань не Шарлемань, а какой-нибудь Максим Горький взял бы такого мужика в серьезный оборот. Создал бы сочный образ, чтобы люди вдохновлялись революцию делать, а потом хорошо его продал мировой буржуазии.
Надо ковырнуть». «Времени хватит», — ответил Андрон. «Пять дней». В 7 утра Акинфий Иванович уже ждал друзей у выхода с базы, возле УАЗика, на котором вчера возил что-то в горы. Шофер, небритый парень из местных, даже не посмотрел на приезжих. Он картинно, словно голливудский ковбой, жевал стебелек травы и глядел вдаль. Валентину показалось, что шофер немного похож на Тимофея в его сардоническом телеобразе. Вот только... лишние телекамеры для бедняги у вселенной не нашлось. «Поднимемся до плато», — сказал Акинфий Иванович, — «чтобы в гору долго не переть. А там почти по одному уровню пойдем». Через пару часов машина затормозила у огромного сиреневого камня на краю дороги. Ковбой, так и не сказавший за всю дорогу ни слова, сразу же после высадки развернулся и поехал назад. Еще с минуту долетало урчание мотора, а потом на мир опустилась первозданная тишина.
«Миллион лет до нашей эры», — сказал Иван, оглядываясь по сторонам. «Вот так же точно здесь было».
Акинфий Иванович кивнул. «Не представляете, как здесь все сохраняется. В одном месте на скале есть надпись с ятями. О том, что в 1847, кажется, году тут стоял гусарский полк. Вид у нее такой, будто вчера вырезали».
«Мы эту надпись увидим?»
«К ней крюк 15 км, — ответил Акинфий Иванович. «Ну, если хотите».
«Не хотим», — сказал Тимофей. «Уже мысленно увидели».
Первый день прошел практически на плоскогорье. Дорожка петляла по краю огромного горного пастбища. Вдали темнели неправдоподобно огромные силуэты быков, похожие на квадратные коричневые паруса. Белые вершины гор оставались так же далеко, но справа от тропинки стали понемногу подниматься лиловые кремнистые скалы.